Александр Колмановский, психолог, специалист по семейным и детско-родительским отношениям, преподаватель МГУ, занимается проведением семинаров, преподает авторские курсы, проводит индивидуальные консультации для детей и взрослых.
Еще одно письмо, на этот раз от жены, и обсудим мы его с Юлией в том же самом жанре, имитируя консультацию.
Мне 42, ему 55, были вместе 6 лет, двое детей, 5 и 4 года. Казалось, много невидимых ниточек и мировоззрений сплели нас воедино, и ничто никогда этого не изменит. Но потом что-то начало ломаться. Официальная версия – я уставшая, с претензиями и вечно командую. Он – вечно недовольный, незаинтересованный и отсутствующий. Но истинная причина – это его внезапное, неуважительное и пренебрежительное отношение ко мне и к детям. Например, он мог, скривив лицо, выбросить тартар, который я привезла для него из ресторана. Или обозвать меня за то, что я задержалась на 20-30 минут. Или он на ровном месте говорил, что не любит нашего годовалого сына. Или, когда я просила о помощи, он мог ответить, чтобы я на него не рассчитывала, что он не бэйби-ситер. Я люблю его, но не хочу быть больше в отношениях, где меня и детей не ценят. И я ушла. Полгода мы не разговаривали вообще. Потом очень редко пересекались. СМС или 5-10 минут по делам. Он не заходит к детям, не поздравляет их, если только его мама не наберет ему с этой целью. Он не берет трубки, когда звонят дети, не отвечает на их голосовые или видео. Средний сын даже как-то спросил, а папа умер? Я всегда отвечаю, что папа не в России, а летать сейчас очень сложно и все в таком духе. А недавно, в ответ на мое предложение зайти, ведь мы живем на соседних улицах, чтобы дети лично поздравили папу и вручили свои подарки ему, он написал, что не хочет эмоционально тормошить детей. Папа есть, папы нет. Сказал, что лучше вообще не встречаться. Вопросы. Как объяснить детям, что папа не хочет их видеть? Какими словами бережно донести, что они ни при чем, но так, чтобы не выставлять их отца в некрасивом свете? Как мне вернуться в нормальные отношения, если он избегает любого общения? И что вообще могло с ним случиться? Почему он стал таким? Как мне вести себя, чтобы взрослый мужчина перестал обижаться и остался в роли отца в жизни детей? Ну что, давай я начну тогда, что здравствуйте, Александр. Вот такая ситуация, я вам коротко описала нашу ситуацию. Ну, в итоге, как мне быть, как быть с детьми? И как объяснить, что почему папа не появляется в их жизни так, чтобы они не думали, что они плохие, он их бросил и не любит, и чтобы все-таки его не дискредитировать, потому что я понимаю, что, ну, как бы, что нехорошо ругать отца детей при детях. И вообще, что с ним случилось, и почему вдруг он так себя ведет, и как мне вернуть все-таки, и можно ли вернуть отца детям?
Ну, вот смотри.
Давай.
Очень насыщенный для меня сюжет. Первое, что надо сказать по поводу твоей героини, что это какая-то необыкновенно ресурсная женщина с какой-то совершенно незаурядной самодостаточностью, которая после того, как с ней кошмарно обошелся этот мужчина, с ней, с детьми, и обходился, пока они были вместе, и обошелся в той форме, в которой он ушел из жизни, она не только пишет, что до сих пор любит его, но вообще... Помимо этого, ну, как бы любовь — это такое западение, в котором мы не всегда властны, но она сохранила к нему какой-то уважительный интерес и попытку как-то его вытащить. Просто поразительно. Речь, честь вам и хвала. И начать мне хочется с последнего из этих вопросов, попеющего, по крайней мере, что она в ступ схватила, но вот вы там замечательно в конце пишете, как понять, что вообще с ним случилось. И мне это кажется ключевым для обсуждения всех предыдущих вопросов. И, как часто бывает, в правильно поставленном вопросе заключается большая часть ответа. С ним что-то случилось. В тексте письма это звучит иначе. Внезапно и дальше потихоньку.
Ну да, все было хорошо, тоненькие ниточки общих интересов,
да.
Глубокого понимания связывали, а потом вдруг он стал ворчливым, неуважительным, выбрасывает вещи, обвиняет на пустом месте за 20-30 минут опоздания.
Ну вот я рад, что вы не противитесь этому пониманию, что с ним что-то случилось.
Да.
Человек на ровном месте не может вдруг вот так измениться, преобразиться. Что случилось? Давайте искать, исходя из вот такого предположения. Все эти проявления, вышвырнул в окно, там, приготовленное с любовью блюдо, кричит, ругается из-за какого-то там опоздания, вот так обходится с детьми и так далее, это простые, достоверные клинические симптомы острого недовольства собой. Собой. Когда человек с собой доволен, но страдает от каких-то внешних обстоятельств, он проявляется совершенно иначе. Если у человека все в порядке с самодостаточностью, с самопринятием, но ему не нравится то, что жена приготовила, Он говорит: Юлька, классно, но знаешь, вот это чуть-чуть не то, можешь вот так. А если он вместо этого швыряет этот тартар в окно или об стену, это проявление какой-то его внутренней очень сильной судороги.
Да, что я могу предположить, к сожалению, я же совсем не знаю, как бы я в роли женщины, но я не знаю правды, что там произошло, но да, то, что можно сделать из письма. А, возможно, я была довольна им как мужчиной, но недовольна им как отцом. 6 лет вместе, а детям 4 и 5 лет, и плюс младшего сына я не люблю. Может быть, много было претензий, что он как отец не справляется.
Вам на месте виднее, очень может быть, но все-таки, опять же, я предполагаю, вот в качестве направления поиска нашего совместного, это где он был не перепуган вашей какой-то возможной оценкой, а где он был недоволен собой безотносительно вашего взгляда на него. И какие здесь бывают традиционные самые веские причины, вот что бы я искал, и это не в порядке важности, и это характер его работы и отношения с родителями, прежде всего с мамой, как с диагональным родителем противоположного пола.
Ну, что я как жена могу сказать, да, про работу могу только предположить. Ну, все-таки опять она описывает возраст 55 лет. Уж не знаю, насколько он был доволен или недоволен, но это такое, где понятно, что ничего особенного другого на работе уже не будет. И если раньше были надежды, что где-то еще можно сделать по-другому, чего-то добиться, что-то переиграть или взяться за новый проект, то первое, наверное, что действительно могло произойти, и понимание, что вот такая работа, она есть и останется, и как бы уже скорее тут ничего не изменить. А с мамой точно были напряженные отношения, и как, опять же, как женщина, да, могу сказать это из письма, когда я говорю о том, что он не общается с детьми, но звонит только, если ему мама напомнит, здесь я точно могу сказать, что действительно у него с мамой были сложные отношения, что мама напоминает, контролирует, говорит, как ему делать, и, конечно, он на это раздражается. С одной стороны, она все время лезла там или лезет в нашу жизнь, им недовольна, и он, конечно, раздражается. С другой стороны, все время терпит и все время перед ней виноват. То есть, в принципе, из вот того, что в письме написано, вот как жена могу сделать такой вывод.
Наша консультация грозит стать очень короткой, но не страшно. Ну, потому что как-то мы плечом к плечу идем в обоих направлениях. Смотрите, что касается работы. И эта перспектива, что, кажется, вот до сих пор я всегда жил, думаю, что вот потом, вот тогда, вот оно, вот там это же такое будет. И вдруг я понял свои там 50-55 лет, что все дальше ровно так и будет. Как я жил, так и буду жить дальше, доживу, ну, хотя бы в профессиональном плане. Это пугает только в том случае, если человек занимается каким-то не своим или не очень своим делом. Если занимается своим делом, то это ощущение ничем не пугает. Ну, вот там какой-то врач, хирург или какой-то продюсер, который раскручивает какие-то интересные проекты. Да, очень хорошо, что дальше так и будет. А вот если человек занимается сдачей в аренду складских помещений и понимает, что эта унылая перспектива уже такой останется, тогда это действительно пугает. Но она пугает во всех случаях, но очень по-разному. Если у него или есть возможность этот свой страх предъявить и разделить. Слушай, Юлька, знаешь, какой кошмар, меня поразила мысль, что так дальше и будет. Или когда он этого обнаружения боится и боится его предъявить, потому что он понимает, что он будет выглядеть каким-то очень жалким.
Ну, я не знаю, как отреагировала бы женщина на моем месте услышать такое от мужа. Но учитывая, да, правда, что столько в ней какого-то и терпения, и уважения, но я думаю, что могла бы сказать что-то из разряда, ну, как хорошо, что ты это понял, вот давай, займись, ищи свое дело. И...
Не исключено, что у нее такой ресурс был, хотя, с другой стороны, мне немножко трудно себе представить, что он, зная это в ней, не был бы с ней так доверительно открыт.
Сейчас, подожди, а вот прислушайся к себе, вот если бы ты сказала, вот знаешь, я вот сейчас понял, вот что-то я делаю не мое. Я говорю, конечно, не твое, я же тебе давно говорила, займись своим, сделай по-другому. Как звучит-то?
Очень пугающе.
Пугающе. В том-то и дело, что, казалось бы, такая хорошая фраза, которую я могла бы говорить из лучших побуждений, оказывается, со стороны звучит ужасно пугающе, что я сейчас обнаружила, что мне плохо, а мне теперь нужно срочно с этим что-то делать.
Да, очень хорошо, что ты сейчас это сымитировала, я понял, почему это пугает. По очень конкретной причине. Потому что твой энтузиазм, с которым ты мне это говоришь, предполагает, что я могу это реализовать. Мне нужно как-то собраться, увидеть возможности.
А без энтузиазма я же не могу сказать. Я же такая поддерживающая женщина, которая сказать, все будет нормально, все хорошо, ты же справишься. Но энтузиазм у меня тоже такой защитный и вот мало осознаваемый, но интуитивно вот я бы точно так сказала.
Друзья, я хочу перевести наш с Юлей разговор с русского языка, психологического языка на русский. Смотрите, что мы сейчас обсуждали. Я предположу, что герою этой ситуации если действительно он переживал вот такой кризис свой профессиональный, ему было трудно об этом сказать своей жене, даже очень понимающей жене. И Юля тоже сымитировала реакцию этой жены. Жены, которая чувствует себя поддерживающей, помогающей, вникающей. И эта жена бы сказала, как здорово, что ты понял, вот теперь ты можешь навести на резкость и найти что-то свое, заняться по-настоящему хорошим делом. Юля показывает, что очень часто жены, считая, что они таким образом поддерживают своих мужей, говорят подобные вещи. И Юля предложила мне прислушаться к себе, что я на месте мужа переживаю, слышать эти подсказки. Я сразу почувствовал ужас, панику и ступор. Почему? Потому что твой энтузиазм, энтузиазм моей жены, взывает к моим усилиям, взывает к тому, чтобы я соответствовал этому энтузиазму, чтобы я нашел в себе ресурсы, чем-то таким занялся бы. А у меня этих ресурсов со всей очевидностью нет, иначе бы я не оказался в таком положении. И это очень важная иллюстрация того, что наши благие намерения, ну вот ваши жены, благие намерения, не всегда преследуют ту цель, на которую они направлены. Но вернемся к нашему диалогу. Я допускаю, что его страх, вашего бывшего мужа, в этом, вам в этом признаться, был связан не только с той острасткой, которая у него накопилась в отношениях с вами. Допустим, вы действительно очень принимающая и теплая женщина, как это кажется из письма. И тогда, как сказано в фильме «Кавказская пленница», этот храм был разрушен до 14 века, и тогда мы имеем дело со страхом, который у него накопился с детства, в связи с вот такой матерью.
Ну, а про маму, я думаю, что тут можно достаточно прямо сказать из письма, что страх у него перед его мамой точно есть. Он звонит детям только когда мама его ему об этом напомнит. То есть он берет трубку, когда она звонит, он слушает ее советы, и он их исполняет, даже если сам он этого делать не хочет, ей отказать он не может. А значит, там и стыд, и вина, и некий страх перед мамой точно присутствует.
А дальше смотрите. Дальше у этого мужчины нарастает такой снежный ком. Вот я нагрубил, я отказался потереть собственным ребенком. От каждого такого оборота я чувствую себя все более виноватым. И в контексте вот этих глобальных моих как бы неприятностей.
Знаешь, что я сейчас поняла, пока ты говорила? Вот ты так говоришь, я нагрубил, я здесь сказал плохо, я здесь не люблю, а я вот сижу на месте жены, я думаю, боже, чем... Я не уверена, что она так делает, но вот я примиряюсь и думаю, что вот мой муж тут грубит, тут хамит, тут ребенка не любит. А если вот я такая, я же пытаюсь все это компенсировать. Я и посижу, и пытаюсь его порадовать, из ресторана еду привезу. И получается, что я, он-то все такой более плохой и плохой, а я на этом фоне все такая хорошая и хорошая, что неудивительно, что ему просто видеть уже не хочется, насколько он плох по сравнению со мной.
Интересно, я ровно это же предположил, что она, ну, такая, как она кажется в письме, действительно это все компенсирует собой, замещает, возмещает, на этом фоне он чувствует себя все более плохим. И действительно нарастающий такой снежный ком.
Я думаю, что, может быть, знаешь, насколько это был реалистичный или невероятный ход, но мне вот как жене, вместо того, чтобы говорить, ладно, ладно, я вижу, ты опять разнервничался, ну не хочешь сидеть с детьми, я посижу, ну да, я устала, но я смогу просто психануть, отдать детей, сказать, знаешь, что любишь, не любишь. Я тоже в 2 часа ночи никого не люблю вставать к ним, когда они орут. Так что давай-ка без любви качай, занимайся, а я пойду спать.
Понимаю, понимаю, но на счастье мы не должны ограничиваться таким грустным выбором, или вот так все терпеть, или психануть, по нескольким разным причинам, в частности, потому что вот этот выбор со стороны жены, хочешь не хочешь, а постройся, он когда-то подействует, а когда-то не подействует, или подействует в другую сторону. И если он подействует, то только на какого-то очень ресурсного человека, который растворит в себе этот выбор и действительно станет ночью к ребенку. А тот мужчина, который сквозит в этом письме, хлопнет дверью еще громче. Сейчас, на счастье, разговор не о том, что с ним было делать тогда. Сейчас я в этом разговоре чувствовал бы себя трудно. Мне надо было узнать много приходящих деталей. Сейчас вопрос, что делать сейчас?
Да, давай повторю вопрос. Что делать сейчас? Как вернуть детям отца, взрослого уже, да, чтобы он перестал обижаться? Ну или хотя бы, если не вернуть, что им говорить так, чтобы его не дискредитировать?
Говорить детям надо всегда одно и то же. Во всех сюжетах, во всех комбинациях.
Сейчас можно перебью. Знаешь, что надо говорить правду? Ну вот какую правду сказать? Отец не хочет с вами общаться, отец живет на соседней улице и не соизволил взять трубку. Ну я же не могу этого сказать.
Да, это не правда, это не вся правда. Неправда, там конкретно неправда, для меня является слово «не хочет» с вами общаться. Отец не может с вами общаться. И для меня это не какая-то ловкая словарная подмена, а медицинское содержательное описание его поведения. А почему не может? потому что чувствую себя безнадежно виноватым перед вами. Не просто виноватым, а именно безнадежно, необратимо. Он не может себе представить, чтобы с ним, наломавшим таких дров, вы, мои жертвы, общались бы тепло с бескорыстным интересом. Он по этой конкретной причине не общается.
Очень трогательно звучит. Угу. И как-то я в это верю.
Он не то, что он же вдруг, хотя так тоже бывает, но тут было постепенно стремительно, постепенно отдаление, которое началось с этого его жестокого внутреннего кризиса. Он почувствовал себя для вас внезапно, а для него это развивалось на протяжении скольких недолгих месяцев, ужасно плохим, несостоявшимся по жизни, справедливо критикуемым и матерью, наверное, ты в глубине души тоже. Поскольку он такой вот негативный, он едва ли может поверить в то, что вы написали, в то, что я вижу, в такую любовь к нему и такое уважительное отношение к себе. Он не верит. Это ты наверняка какие-то тоже мосты наводишь или играешь в какую-то там психологию.
Ну, или пытаюсь быть лучше тебя.
Или вот так, да. Значит, что детям сказать? Вот так и сказать, что, знаете, папа оказывается очень глубоко неуверенный в себе человек, очень запуганный с детства, прямо загнобленный. И поэтому совершенно не переносит.
Не будет ли это звучать, как будто я говорю про него гадости, что папа неуверенный в себе человек, он такой загнобленный, как будто я его уничижаю и обесцениваю.
Понятное опасение, это будет звучать так, как вы скажете. Это будет определяться ваша интонация, но не фонетическая, а внутренней. И это, правда, очень важно для них узнать во всех отношениях, или то, чтобы вообще понимать человеческое поведение, почему разные люди себя ведут подобным образом, и для того, чтобы перестать этот папин кошмарный негатив принимать на свой детский счет. Это не его отношение к вам. Это не его сознательные взгляды на жизнь, как бы он сам это ни декларировал, не хочу зря, как вы там написали, тормошить детей. Это слова не озвучивают его настоящей внутренней правды. Если бы он чувствовал в себе ресурс общаться с детьми, он бы этого всего не писал.
Хорошо, что сказать детям понятно. А теперь вопрос, как мне быть, да, как могу ли я вернуть взрослого обиженного человека в роль отца? Если могу, то как?
Очень важный вопрос. И начать я хочу с ответа. Вы не должны вернуть. Вы должны возвращать. Результат с вас не спрашивается. За результат вы не отвечаете. Мы с вами отвечаем только за направленность попыток. Попытки важны, причем они могут состоять. Смотрите, значит, он не общается, потому что чувствует себя глубоко виноватым и не верит, что можно было ему эту вину простить. Значит, надо спокойно, не торопясь, аккуратно и искренне показывать ему обратное. Надо ему этот путь вымазать медом. Мы первый раз с вами разговариваем, вы знаете, что я люблю это выражение. Как вымазать медом? Санька, мы тебе по тебе скучаем, мы тебе всегда очень рады. Сегодня Володя опоздал в школу.
Не берет трубки, не отвечает на СМС.
Да, вот вы там...
Просто писать в однообразном.
Вы там пишете, я забыл конкретную цитату, что он отказывается от общения. Это не точно, не корректное словоупотребление. Он отказывается не от общения, он отказывается от опасного для себя общения. Поэтому каким-то образом сейчас масса каналов коммуникации, надо до него донести... Одну-две записки в Телеграме, в Ватсапе, не знаю как, с почтовым голубем. Мы про тебя думаем, мы тебе рады. Неважно, ответил, не ответил, через полторы недели опять. У нас сегодня было то-то. Потом на день рождения кто-то детей нарисовал ему рисуночек. Потом на Новый год там снеговая шишек.
То есть, знаешь, тогда получается общаться с ним немножко как с больным, но не с больным, а вот, мы предположим, это папа, который где-нибудь восстанавливается после операции, и у него нет сил на общение. И вот мы тогда туда там писали открытки какие-то, угу. Что вот там, как твои дела.
Я бы сказал, что это абсолютно точная метафора, но не сказал, потому что для меня это даже не метафора. К психиатрическим диагнозам люди относятся как к диагнозу. Ну, понятно, вот под нарушение надо лечить лекарствами. К психологическим диагнозам сейчас люди так не относятся. Кажется, ты же можешь нормально, почему ты не делаешь. Точно так же не может. Это правда больной. Это правда действительно больной, только не психиатрический, а психологический.
Ну да, просто когда я говорю, что там папа ваш больной, условно говоря, это звучит немножко обвинительно, а так предположить, что вот если, да, метафора, что это человек, которому нужно сделать какую-то тяжелую операцию. Например, у него там силы есть на 2 часа общения в день, и то там вот поесть, попить и дальше лежать. Вот как бы тогда ему писали дети, а сил общаться с ними нет, интересоваться ими нет, но тогда же это же не обидно.
Прекрасно, правда, очень точно. И каков прогнозируемый результат? С какой-то вероятностью, с небольшой, но не нулевой, может быть, он в конце концов когда-то действительно начнет в вашу сторону посматривать. Может быть, не исключено. А может быть, и нет. Но что тоже не 100%, но с очень большой вероятностью, за какой-то значимый срок таких попыток, дети действительно привыкнут воспринимать его как объект своей опеки.
Знаешь, меня по-женски что здесь пугает? Вот я себе представила, особенно я считаю, что вот муж начал там оскорблять, выбрасывать какие-то вещи, которые я ему дарю, а потом не общаться, вот так вот хлопать дверями. Ну и ладно, я вот с ним вот так начинаю общаться немножко как с больным, в хорошем смысле слова, как с истощенным человеком. Писать ему что-то теплое, ничего от него не ждать, ничего не просить. Слать открыткой детей. Ну так он явится через 10 лет и скажет, ну раз вы меня так любите и так далее, оплатите мне алименты, давайте мне содержание. То есть не развращу ли я таким образом и не посажу ли я его себе на шею и детям?
Понятно, опасения, давай к нему присмотримся, подойдем шаг за шагом. Сначала я хочу зафиксировать значимость вот этого направления для детей. За какой-то, повторюсь, срок таких попыток они действительно привыкнут его воспринимать как объект своей опеки. И тогда этот кошмарный негатив, не скажу, что уйдет в ноль, но в значительной степени их отпустит.
Я хорошо понимаю, если папа общается со мной не потому, что не хочет, а потому что болен и не может, это сильно влияет на мою самооценку.
Да.
А детей зафиксировали.
Поняли. Дальше действительно есть та опасность, о которой ты говоришь, что он расправит плечи и будет не просто благословно принимать это мнение, а требует еще большую дозу. Да, если он больной, так он может о чем-то просить, и этому надо идти навстречу или не идти навстречу, не с какого-то принципа, а только в силу размера нашего ресурса. Если он действительно в свои там 75 лет окажется инвалидом с 10-тысячной пенсией в месяц, нормально помогать ему деньгами. Дети от этого будут себя лучше чувствовать. Если же он будет требовать не просто там 15-тысячной надбавки к пенсии, а чтобы его возили в Канны, то это, ну, попрости, ну, таких денег у нас нет.
Ну хорошо, как ты меня успокоил. Правда, я как-то понимаю, что правда о пожилом отце заботиться взрослому человеку, он правда будет чувствовать себя то есть только лучше. Ну а как заботиться и где эта грань? Тоже какое-то нормальное умение выстраивать. Ты как-то не любишь этого слова «на свои границы».
Да, почему не люблю это слово? Потому что мне кажется, что эта податливость или отзывчивость должна определяться только размерами моего ресурса, а не пресловутыми границами. Потрачу на него столько времени, сколько у меня есть. Друзья, мы сейчас действительно симпровизировали вот такую совершенно новую для нас форму. Знаете, я не люблю призывов, вот пишите свои там ситуации или ставьте лайки, но сейчас мне действительно нужна обратная связь, насколько эта форма, научно говоря, заходит, насколько она иллюстративна, насколько мы в ней органичны.